Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Роман «Ярмарка тщеславия» сразу же поставил автора Уильяма Текерея в ряды живых классиков. Но почему писатель так обрушился на тщеславие? Плохо ли быть тщеславным? Можно ли написать роман без героя? И что определяет характер и действия людей? А поговорим об этом прямо сейчас в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня тоже уже привычно мой, скажем, практически соведущий, один из соведущих в передаче «Эпиграф», книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте. Да, сразу же отвечу на вопрос. Я уже многократно отвечал на вопрос, какие книжки написал писатель Олег Комараков, другой мой, да, соведущий. А вот Элеонора Харитонова ведет блог в Инстаграме, это блог читающей христианки, так что добро пожаловать. Вот такая минуточка рекламы у нас на Томс Медиа. Друзья, подсоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить, наверное, про один из самых непопулярных романов, скажем, для русского читателя. Уильяма Текерея, на него ссылаются практически все, но читает его единицы, на мой взгляд. Вот. И если даже вы зайдете и возьмете там Джейн Остин, да, в YouTube, и там у вас там обзоров просто, ну, я не знаю, там разгребая лопаты. И возьмите «Ярмарка тщеславия». Там два худых обзора, каждый из которых это просто какой-то испанский стыд просто, а не обзор. Там, понимаете, вот обзор в стиле... Да что-то нудный какой-то вообще весь. Вот и весь обзор как бы. Молодец, мальчик, почитал. Хорошо, что хоть прочитал. Ну что ж тут сделаешь-то, да? Я уже даже и спалил, что это мужчина, да? Вот, друзья. И поэтому мы сегодня с вами будем говорить про «Ярмарку тщеславия», потому что это не мой выбор, видит Бог. Я этого романа не преподавал по курсе зарубежной литературы. Но роман действительно очень важный. Английского классика, который, в общем-то, выбрал для себя такую нелегкую стезю писателя-сатирика Уильяма Текерея. И вот давайте поговорим про часа. Чего вот тут все обрушились на часа? Как будто грехов таких в викторианской Англии вообще не было других, да? Вот только тщеславие. Все о тщеславии писали. Диккенс писал о тщеславии. Джейн Остин писал о тщеславии. Достаточно прочитать ее роман «Эмма», да? Там вот бедная Эмми достается от Джейн Остин просто вот, ну, лопатой просто по голове. Вот и еще и, значит... Гвоздик забил в гроб греха тщеславия сатирик-журналист Уильям Текерей. Друзья, напишите, пожалуйста, читали вы этот роман? Хотя бы смотрели ли хотя бы экранизации? На мой взгляд, все экранизации достаточно слабые. Вот, я посмотрел одну и прям вот до сих пор не могу отойти.
Впервые я могу сказать, что я не посмотрела ни одну экранизацию. И после ваших отзывов не жалею.
Да, и правильно. Да, я не знаю, как сейчас вышла свежая экранизация, довольно сериал. Но когда я прочитал, что это новый взгляд на «Ярмарку тщеславия», мне сразу перехотелось, да, смотреть экранизацию. Вообще, нужно сказать, что жанр экранизации переживает, хотя, ну, вот, что странно, какие-то нелегкие времена. Почему-то сегодня в Голливуде, в европейском кино считается своим долгом пересмотреть свой взгляд на экранизации. И когда вот ты смотришь экранизацию, например, там посмотрел экранизацию «Эммы» 2020 года, и сразу же, а она же слава богу, и «Оскара» не дали никакого, да, но она же там номинировалась на «Оскар», это какой-то кошмар и ужас просто, а не экранизация. И чтобы... Да, чтобы как-то немножко отойти от этого, я посмотрел классические экранизации, в общем-то, «Эммы» и вздохнул, думаю, ну, слава богу, окей, хоть что посмотреть. Да, еще хоть кто-то читает Остин, и хоть кто-то ее пытается понять, да? Вот, в отличие от создателей вот этого новомодной экранизации. Но мы сегодня говорим не про экранизации, мы сегодня говорим про «Ярмарку тщеславия» Уильяма Текерея, выбор моей гости, то есть моей соведущей Леоноры. И вот, Леонор, ну-ка, доложите, пожалуйста, нам, чем вас привлек текст, английского классика, и тем более текст, описывающий вообще эпоху наполеоновских войн. Вот что вдруг? Почему вдруг «Ярмарка тщеславия»?
Ну, в принципе, вот это одна, мне кажется, из немногих книг, с которыми я познакомилась уже довольно-таки давно, благодаря, опять-таки, маме. Вот. Меня зацепило вначале, конечно, это название. Мне кажется, название вообще не может не цеплять, потому что, когда ты читаешь «Ярмарка тщеславия», я представляла, если честно, вначале себе просто книгу, наполненную пороками, который будет автор вот так вот выворачивать наизнанку, показывать все самое худшее, а в конце, естественно, накажет плохих, а хорошие восторжествуют.
То есть, вот. Детский мультик вы хотели, да?
Да, я хотела, когда я была, я познакомилась в подростковом возрасте, и, конечно, я вот себе срисовала вот какую-то вот такую вот идею. Когда прочитала, поняла, что все гораздо сложнее, и все не так просто будет. Вот, я потом еще только узнала, что, оказывается, «Ярмарка тщеславия» — это не полное название, что полное название — это вот «Ярмарка тщеславия», и затем идет как бы, да, дополнение, что роман без героя. И у меня, конечно, тогда был вопрос, ну почему без героя, хотя героев тут много. Но вот потом я себе ответила на этот вопрос, почему все-таки без героя.
Поговорим об этом, да.
Да, лично себе я ответила, не знаю, устроит ли вас этот ответ. Но меня, конечно, зацепила история, что, во-первых, главные героини – это девушки, потому что все-таки тогда, да, до Джейн Остин тоже все же описывали, всегда главный герой – это мужчина, а женщина – это как такие второстепенные роли, о которых тоже рассказывается, но как бы так вскользь, как это, в дополнение. А здесь мы видим, что это главные героини, причем они абсолютно разные, и это настолько интересно погружаться просто в их жизнь, сравнивать себя с ними, пытаться отыскать вот метаморфозы героев, искать вот этот вот, будет ли какой-то в конце катарсис, я его очень ждала. Вот, но...
Конечно, а он так и не настал, да?
Но он не настал, к сожалению. И я поняла, что, наверное... Ну, что не то, что наверное, а я поняла, что писатель просто показал правду, обнажил правду настолько вот прям открыто, и причем не так, как это делали другие. То есть он сделал это таким вот, мне кажется, тонким сатирическим способом, что ты вроде бы читаешь про нормальные жизненные вещи, которые, в принципе, интересуют каждого человека. Все хотят удачно выйти замуж, ну, если брать, да, женскую сейчас сторону, все хотят удачно выйти замуж, все хотят иметь детей, все хотят уютный дом, все хотят чего-то такого.
Вот. Что-то вы говорите про какие-то старые времена, как бы?
Нет.
Сейчас хотят выйти замуж.
Мне кажется, это глубокое заблуждение, потому что меня окружает очень много девушек, которые говорят о том, я сама была такой, которая говорила, что мне главное, я хочу построить карьеру и хочу быть такой-сякой. Я не говорю, что этого нету. Мне кажется, и тогда были женщины, которые хотели чего-то добиться, и сейчас они есть. Просто тогда о них мало говорилось, потому что нельзя было это транслировать и активно говорить. А сейчас я могу взять телефон, рассказать всему миру, что я планирую изменить этот мир, держись, я иду. Но при этом все равно каждый хочет домашнего тепла, очага, и все к этому приходят рано или поздно. Сейчас просто, мне кажется, немножко возраст двинулся. Если раньше выходили просто замуж в 15-16, и это было нормой, а к 20 там как минимум нужно стать матерью, то сейчас уже, конечно, возраст двинулся, но все равно люди к этому идут. Вот. Но мне нравится, как Текерей берет обычные вот эти вещи и показывает их с другой стороны, насколько они могут быть порочными в своих желаниях. Ну, вроде бы в обычных, нормальных, но порочными. И это мне прям... Ну, вот это меня и зацепило в тексте. Что нету вот такого прямого, нарочитого сказания, что вы делаете плохо, но при этом ты что-то вот на подкорке ощущаешь, что что-то тут нечисто, что-то мне как-то внутреннее отторжение к действиям этого героя, вот что-то не то. Как-то так.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, а чем плох вообще тщеславие? Ну, ведь не самый страшный грех, честно. Давайте вот по градации-то назовем там, что... Так, ну, как бы убивать и воровать гораздо хуже, вот, с точки зрения так вот...
Я хочу на этот вопрос.
Да, общественного сознания, скажем так. Напишите, читали ли вы роман «Ярмарка тщеславия»? Вообще, как вы относитесь к тщеславию? Считаете ли вы, что у вас нет этого греха, и у вас нет с этим проблем? Или это все-таки грех, который так или иначе нас задевает всех, и именно поэтому он так вот как-то нас цепляет, да, в других людях? Когда мы видим тщеславного человека, мы сразу видим, о, это вот он, да, вот он какой некрасивый. Может быть, мы зеркалим себя? Напишите, пожалуйста, в комментариях под трансляцией. И, дорогие друзья, поддержите нас. Теос Медиа — это не коммерческий проект, поэтому только благодаря вам мы можем выходить в эфир, и только благодаря вашей поддержке наши эфиры могут увидеть еще больше людей и услышать Евангелие Иисуса Христа. Можете сделать очень просто пожертвование. Пройдите, пожалуйста, по ссылочке, которая будет в описании к видео. Вы, например, хотите поддержать проект «Эпиграф». Очень неплохой проект, должен вам заметить. И по ссылочке пройдите, и там вы можете выбрать форму, вот любую удобную для вас сумму. И, конечно же, мы будем рады, если вы примете решение регулярно, может быть, там небольшой такой суммой, но регулярно поддерживать наш проект. Для нас это очень важно. Благодаря вам мы, собственно говоря, выходим в эфир. Да, и мы говорим сегодня с книжным блогером Леонорой Харитоновой о тщеславии. Вот, такие вот у нас тщеславные разговоры о тщеславии, да? И, естественно, мы говорим сегодня о, конечно же, на примере романа «Ярмарка тщеславия». Я, кстати, почему вспомнил наш разговор, я слушал один подкаст книжный, вот там как раз говорили, о грехе тщеславия, и там были книжки, которые, там есть у них стоп-книги, да, там две книжки, которые, значит, нельзя называть, потому что они... как бы, ну, понятно, да, то есть это вот «Ярмарка тщеславия» Уильям Текерева, одна из них, то есть, ну, понятно, что вот если о тщеславии, то про нее говорить. Хотя мне кажется, вот мне очень сильно кажется, что на самом деле она вроде может как бы и понятной, и сразу всплывает, но при этом никто ее не читал практически, единицы ее читали, вот, и уж что назвать...
Странно.
Да, странно, не знаю.
Вот честно, нет, что да. Странно, потому что, когда, помните, мы с вами однажды говорили, мы пришли к тому, что есть три главных английских романа, которые, в принципе, должен прочитать каждый. Как раз-таки uh-huh. там была Джейн Остин с «Гордость предубеждения», была Джейн Эйр, да, Бронте, и вот был как раз-таки Текер с «Ярмаркой тщеславия». И поэтому у меня как-то наоборот закрепилось так, что это три главные книги, которые должен прочитать абсолютно каждый человек. И было очень странно, что реально многие просто не знают о том, что есть такое произведение. А мне нравится содержание.
Я бы туда добавил Диккенса, вот еще. Вот, вот с романом так трудно определиться, я бы, наверное, Дэвида Копперфилда туда добавил. Uh-huh. Вот, или «Записки Пиквикского клуба». В общем, ранняя вещь Диккенса, ну, абсолютно чудесная, я считаю. Вот, абсолютно диккенсовская вещь. Вот, все-таки Диккенс там должен быть в любом случае. Великий английский христианский писатель, который повлиял не только не только на английскую литературу повлиял, он еще и на русскую, но и европейскую литературу, конечно, повлиял очень сильно. Uh-huh. Вообще был совершенно замечательный, как он читал свои произведения. Ему Тургенев завидовал прям белой завистью. Вот, как Диккенс. А Диккенс же он актер был. Он же выучил наизусть главы, и он по ролям их читал. И там... Почему у него турне по Америке было? Потому что как бы люди приходили просто на него посмотреть и послушать, как он это все делает.
Это же было... Вы смотрели, есть экранизация «Человек, который придумал Рождество».
Не самая удачная, ну да, смотрел, да.
Но неплохая. По крайней мере, главный актер очень даже неплохо сыграл.
Ну, да, в общем, как бы есть у меня к ней претензии, но ладно, не будем.
Это как всегда, знаете.
Мы сегодня не про Диккенса, хотя и про Диккенса тоже, потому что мы сегодня говорим про Уильяма Тикерея. Вот если мы еще назвать роман можем, то про Тикерея, мне кажется, вообще мало кто что знает. Давайте вспомним, вот кто такой был Уильям Тикерей? Чем он запомнился, кроме того, что он написал одну из самых главных книг викторианской эпохи, да?
Но я его запомнила только, что он еще рисовал карикатуры.
Он не просто рисовал, он еще и рисовал иллюстрации к своей. 180 иллюстраций он нарисовал к ярмарке тщеславия.
Да? Это да. Это но, к сожалению, я, например, у Тикерея больше ничего не читала, кроме его ярмарки.
А нужно сказать, что кроме, может быть, книги снобов, как ее потом, как ее, опять же, характеризовал сам Тикерей, написанный одним из них, да? Такой юмористический, наверное. Ну, там можно назвать еще, но на самом деле Тикерей все-таки автор одной книги, да? Он автор еще книг, которые вряд ли, когда вы будете читать, они даже близко к ярмарке тщеславия не подойдут. Вообще, ну, Тикерей был уникален. Что вы еще про него знаете? Кроме того, что
я знаю, что он родился в Индии, в Калькутте, что он очень рано потерял отца. Мать его отправила, получается, назад в Англию, вышла замуж за свою первую, по-моему, любовь. Когда я читала, удивлялась материнскому чувству и инстинкту, потому что когда она вернулась в Англию, Тикерей не слишком долго был с мамой, его отдали в частную школу, вот, в которой он учился. Знаю о том, что он поступил в Кембридж, но не закончил
его. Два года он отучился там, да.
Да, но не закончил. Вот. И, в принципе, это все. Он женился, у него были три дочери, что старшая дочь тоже пошла по его стопам. Старшая, по-моему, Изабелла, не помню, какая она по счету. И знаю, что средняя, к сожалению, в 8-летнем возрасте скончалась. По-моему, старшая у него тоже пошла по его стопам.
Не в 8-летнем, 8 месяцев ей было.
А, 8 месяцев? О, что-то я перепутала. Да. Вот. И что... Я когда читала про его смерть, я не до конца поняла вообще, что произошло, потому что... Я не поняла, то ли это был какой-то недуг, то ли что, потому что я читала, что он страдал недержаниями и, мало того, утратил возможность воображения, что-то такое было написано, из-за чего он очень быстро, так скажем, сгорел. Но самое для меня страшное, на самом деле, в истории Тикерея было, это то, что его жена страдала послеродовой депрессии, да, и эта депрессия затянулась, так скажем, на всю жизнь, которую она так и не вылечила. Хотя прожила на 30 лет дольше, чем муж. И это прям, конечно, страшно.
Ну, с женой вообще отдельная история, да. Вообще, ведь на самом деле Эмилия Седли, он писал со своей женой. Эмилия Седли. Ну, у него примерно такой характер был.
Как назвать свою жену недалекой, но при этом не говорить ей это вслух?
Это же Тикерей. Же надо понимать, что это за человек был. Да, Уильям Тикерей всего на 7 месяцев младше Чарльза Диккенса. Они были, в общем, ровесниками, хотя, конечно же, Чарльз Диккенс, во-первых, рано начал карьеру, они оба журналисты, но если Диккенс пробивался из низов и всю жизнь боялся нищеты, то Тикерей как раз был из верхов, но нельзя сказать, что прям вот он, да, такой обеспеченный был. Не зря же
он... Но наоборот, он же потерял там все наследство, там, за растраты, там, что...
В карты меньше надо было играть.
Вот.
И, ну, там ситуация была, что у него, кстати, с отчимом очень хорошие отношения были. Они вместе занимались издательскими проектами с отчимом. Правда, все издательские проекты оказались провальными. Но вот как факт, он действительно учился 2 года в Кембридже. И сначала он изучал математику, потому что ему кто-то сказал, что у него есть способности математики. Оказалось, никаких способностей у него нет в математике. Потом он изучал философию, и все, что он вынес из философии, это то, что его самая любимая книга – это книга «Экклезиаста». Да? То есть вот он все равно... Он, безусловно, Уильям Текери был христианином и верил в Бога. И для него это очень важно было. Он постоянно говорил о том, что ну, невозможно без Бога, без веры вообще этот мир сразу же низвергнется в гиену огненную. Там. Mm-hmm. Если нет любви Божьей, то как вообще можно здесь прожить? Да? Чем в Кембридже он себя зарекомендовал? Тем, что он победил в поэтическом... Ну, как победил? Он был вторым в поэтическом состязании и проиграл только самому Альфреду Теннисону, будущему великому английскому поэту. Да? То есть вот тут не слабо. Причем он победил именно с таким сатирическим, юмористическим произведением, стихотворением. Вот, как бы так. И он заступался за атеистом, там, Перси Шелли, да, его значит, выгнали за атеизм из Кембриджа, и он за него заступался. Он сказал, что да, он может атеист, но устремления его чисты. Да? Да. Вот он такой был человек, да. Он потом путешествовал после того, как, соответственно, он, значит, был, так сказать, ушел из Кембриджа, мягко скажем, да, с неудовлетворительными оценками. Он, кстати, был высокого роста, он был моего роста, ему был где-то 183-184 сантиметра, но при этом он очень был ленивый и любил поспать и поесть.
Вот поэтому... что я вспомнила, да, что когда я читала его биографию, меня поражало его чревоугодие.
Да, он любил поесть, поэтому был такой достаточно полненький, плотный мужчина. После этого он совершил путешествие в Германию, не куда-нибудь, а в Веймар. Как вы понимаете, ну, как приехать в Веймар и не поговорить с Гёте, да. И вот он, значит, приехал, и он поговорил с Гёте. Вот, и все, что свойственно Уильяму Текеру. Ну, думаешь, ну, вот сейчас вот с великим Гёте ты поговорил, вот что-то такое просветление. Об этой встрече он совершенно замечательно написал. Он говорит, поговорил Гёте, ну и что с того? Он говорит, ни Гёте не стал лучше после этого, ни я. Вот так вот пообщались человечки, да. Да, он проиграл и был вынужден стать журналистом. Стать журналистом, ну, как вам сказать, вот в рейтинге профессий журналисты шли сразу же после уборщиц, вот. Как бы. То есть считалось, что, ну, как бы журналистика, писательство-то, в общем, ну, такое, ну, не очень занятие для джентльмена. А журналистика, так это еще, мало ты еще писатель, ты еще и журналист, да? Вот. То есть это такое вот очень низменное занятие, хотя журналисты неплохо зарабатывали. Интересно. И Текери, кстати, ну, создал себе такое, сколотил неплохое состояние благодаря... тому, что он стал писать, и очень быстро, ну что же, он не писал новости, репортажи, ну тогда вообще этот жанр, этим жанром, в этом как раз был специалист Диккенс, потому что он скорописью овладел очень быстро, да, а он так писал такие, ну, он как раз писал такие рецензии, наш коллега с вами был, он рецензии на книги и на спектакли писал. Вот. И светскую
хронику. А он же писал рецензию, по-моему, к книге Диккенса.
Да, писал, да. Ну, Диккенс уже был, ну, то есть в то время, да. Как Текери там только поднимался, Диккенс уже был известным писателем, известным журналистом, писателем, общественным деятелем. Вообще Диккенс это, конечно, фигура была. А Текери только потихоньку поступался, ну, и поднимался. В конце концов он начал писать такие ироничные, сатиричные тексты, и на этом стал делать себе имя. То есть вот действительно все увидели, что вот в этом жанре он хорош. И именно благодаря этому он написал как раз книгу, знаменитую книгу «Снобов». А вот теперь вопрос на засыпочку. Что ж такое сноб-то?
Я знаю, что такое снобизм.
Ну, и что это такое?
Это поведение человека, когда он подражает аристократическим разным манерам и вкусам, которые ему не свойственны.
А знаете, что в современный язык сноб вошел именно благодаря Уильяму Текерею?
Нет.
Потому что сноб, как бы вообще одно из происхождений, там есть несколько вариантов, но одно из происхождений слова сноб – это sine nobilitate, да, то есть неблагородного происхождения. И так помечали, это был такой университетский сленг, так обозначали людей не из дворянских фамилий, которые хотели подняться очень, да. Но именно Уильям Текерей в своей книге «Снобов», да, придал вообще вот ввел такое слово, как «снобизм» термин, да, и снобами стал как бы называть людей, которые из низших, скажем, пытаются пробраться в высшие эшелоны, и вообще очень, ну, там у него и короли были снобами, и Байрон туда, бедный, туда же записал, достаточно едко про Байрона написал в этой книжке. И на самом деле вот книга «Снобов», она на самом деле вышла чуть раньше, чем «Ярмарка тщеславия». По сути, книга «Снобов» была подготовка к его главной книге «Ярмарка тщеславия». И вот когда вышла «Ярмарка тщеславия», она выходила, 16 таких брошюрок выходило, да, и в результате она, конечно, кстати, она больше у читателей вызвала интерес, чем у критиков. Критики ее как-то не особо оценили, только потом, значит, ну, поняли, что новый Гоголь народился, да, что появился новый совершенно уникальный писатель. И вот, по сути, ни до, ни после Текерей не поднимается выше этого текста, да, выше этого романа. Давайте тогда перейдем вообще вот к роману Уильяма Текерея «Ярмарка тщеславия». Вот почему Уильям Текерей дал, вот вы же говорили, что у вас есть теория, ну почему все-таки он дает свой подзаголовок своему роману «Роман без героя»?
Ну, я, если честно, пришла к такому выводу, что... Он, хотя роман и называется «Роман без героя», мы же видим, что в центре повествования на самом деле это две девушки. То есть, в принципе, герой-то есть, но почему без героя? Я пришла к тому, что потому что Текерей так и не увидел или так и не написал, я не знаю, как-то, или не случилась метаморфоза вот этих героев, что никто из них не стал положительным героем. То есть здесь нету, ну, лично для меня в книге, я не знаю, говорю, может быть, это вообще все не так, это, может, чисто мое восприятие книги, но у меня нету положительного героя в книге. Есть те, которые на пути, да, к этому, то есть там есть персонажи, которые более-менее стремятся к этому, да, это Добин, да, который вот единственный, кто...
Самых серых персонажей вы выбираете, да? Серых и неинтересных.
Но он не то, что... Вот это, мне кажется, он тоже и пытался показать, что он хоть и серый, неинтересный, но по факту Добин, он единственный персонаж, который сохранил некую вот эту отзывчивость, доброту, где-то самоотверженность, способность ставить других выше себя. То есть вот он реально вот как... Но он не до конца все равно положительный персонаж, потому что там тоже есть свои нюансы. И мне кажется, что роман без героя, потому что нету вот этого положительного героя. Нету вот этого, что и вот они жили долго и счастливо, и все прекрасно, и все хорошо. Вот видите, какие молодцы. Через столько всего прошли и дошли там до какого-то заключительного конца.
Все прекрасно и все хорошо. Это точно не про Уильяма Текерея.
Вот, это ну, да. Это я поняла.
Вот,
это
у него не может быть все прекрасно и все хорошо. Вот. Но я выскажу свою идею. Да? Ведь сам Текерей иронично замечает, что у нас нет в романе героя, зато у нас есть героини. Да? И имеет в виду, конечно же, Ребекку Бекки Шарп и Эмилии Сэдли. Ее в других переводах почему-то Амалией называют, ну, это, конечно, Эмилия Сэдли, да? Здесь очень интересно, на самом деле, ведь герой, если понимать героя в традиции европейского и английского романа. Это герой такой романтический, он должен вызывать какие-то противоречивые чувства, но, безусловно, должен быть яркой личностью. То есть ты должен с ним сочувствовать или, может быть, ты можешь негодовать, но это очень яркая личность. Бекки Шарп, в общем-то, ну, может претендовать на это, да? Но при этом вот она не дотягивает до героя, да? Потому что у героя должны быть явные добродетели. Он не должен быть положительным, да, в каком-то смысле, что вот Дэвид Копперфилд, или там вот Оливер Твист, или там какой-то такой персонаж, да, ну там даже в конце концов Скрудж Эбенезер, он все-таки герой, да, он происходит трансформация, он становится каким-то таким очень ярким персонажем. И он вообще яркий персонаж. Вот по части героев у Диккенса все окей, да, там героев у него хватает. А Теккерей специально этого не делает, да? Потому что, говорит, в жизни героев-то нет. В жизни есть люди. Они не являются героями. Они просто, ну, вот, проживают эту жизнь. Вот. И она часто не героическая. И вообще, ну, двигают ими очень часто не очень такие хорошие, может быть, значит, чувства и желания. Но вот они такие. И присмотритесь к этой жизни, попробуйте найти героя, попробуйте найти Прометея. На самом деле, ведь «Ярмарка тщеславия» действительно в некотором роде революционное произведение. Почему? Потому что тут только-только рождается реалистическая литература, да, то есть реализм. Только-только в этом пробует себя Диккенс, да, то есть вот появляется реалистический роман, да, уже там, ну, представьте себе, что это, ну, когда написал, это 1848 год, да, Теккерей, то есть, собственно, еще никто не знал, кто такие Шарлотты, там, и Эмили, и Энн Бронте, да, то есть были только наметки вот этого реализма в романах Джейн Остин, да, и то это вот было скорее исключение в английской литературе. Да, были французский роман, тоже там был роман «Воспитание», роман, там еще был роман такого, и морализаторский роман, да, морализаторская литература, это нормально было. То есть роман «Воспитание» имеется в виду о том, что был роман нравов, да, то есть вот только появляется роман нравов, то есть это все, что связано с эпохой Просвещения, да, Вольтер и так далее, да, эпоха Просвещения, вот, то есть все вот это наследие, только-только это все зарождается, только-только Гёте, да, там с его вот героями, и тут появляется Теккерей, который пишет абсолютно вот это стопроцентная сатира, и, конечно же, сразу же вспоминается, кто у нас, Джонатан Свифт. А он был, сам Теккерей считал Свифта своим учителем, Поупа Свифта. Это, конечно же, столь саркастичного, сатиричного текста английская литература еще не знала. Потому что Диккенс все-таки, он очень добрый. Диккенс добрый. У него как раз Диккенс — это хэппи-энд. Ну вот без хэппи-энда это Диккенс, не Диккенс. Диккенс очень любит людей. Теккерей смотрит на людей... Он же не зря себя там сравнивает с кем в романе. Ну, в самом конце романа с кем он себя сравнивает, Теккерей?
Я не помню, с кем он себя сравнивает.
Здрасте, с кукольником.
А, вы про я уже ушла в отношения Диккенса и Теккерей. Такая, думаю, так, подождите, у меня там была какая-то ремарка, сейчас я вспомню. Это вообще интересно, что он сравнивает себя с кукольником, который управляет театром. Это, конечно... Но
он не... Бекки он постоянно называет куклой. «Вернемся к кукле Бекки», он часто пишет, да, в романе. Не зря. Давайте немножко просто про сюжет. Мы уже там практически чуть ли не к финалу движемся, про сюжет мы ничего не сказали. А в чем основной сюжет этого романа?
А это вы узнаете, когда прочитаете книгу.
Нет, так не пойдет. Сказал ленивый обозреватель, да, книжный, да. Не хочет этим заниматься.
Так, о чем роман? Сейчас я где-то себе выписывала. Ну, если так вот совсем кратко, то роман повествует о двух девушек, Эмилия Сэдли и Ребекка Шарп, которые как раз-таки заканчивают свое обучение в пансионе мисс Пинкертон. И Это интересный знаменательный момент, когда они уезжают из пансиона, как себя ведет Ребекка Шарп. Это, конечно, очень интересно. Каждой девушке, закончившей пансион, дарится словарь, да, как символ. Вот. И эта мисс Пинкертон не хотела дарить словарь Ребекке не без причины, конечно, потому что, опять-таки, если брать Эмилия Сэдли, она является дочерью успешного коммерсанта, то есть это буржуазия, да, это она такая кроткая, но недалекая, так скажем, умом девушка, но очень ее все обожают и любят. Ребекка, конечно, странный язык, вот, она является дочерью, получается, танцовщицы и художника, вот, и имеет блестящее знание французского языка и обладает, конечно, тоже очень таким даже недюжинным умом, я бы сказала, да, что все, что она там делает, для этого нужно.
Это вы коротко решили рассказать, да? Я просто поясню.
Я сейчас просто так более подробно начала, а потом я так урежу конец.
Только начало, в общем. Первые страницы буквально.
Заканчивают этот пансионат, и вот получается, что Ребекка там находится благодаря своему знанию языка, то есть ее не хотели туда брать, потому что там все-таки все девушки из, так скажем, высшего круга, и тут вот бац, и Ребекка оказалась. Но вот она благодаря своему французскому языку там оказалась, учила более младших девочек в пансионе, и когда они уезжали, все-таки мисс Пинкертон решила с барского плеча, так сказать, подарить все-таки Ребекке этот словарь, на что она просто демонстративно, отъезжая карета, да, немного выкидывает его в окно назад, и им делая вид, что, ну, с одним мы закончили. Конечно, в этот момент, мне кажется, очень многие, когда начнут читать, они вот скажут: «О, вот за ней я точно пойду». Вот это персонаж.
Она единственный яркий персонаж. Одна из немногих ярких персонажей, да, вообще. То есть если говорить про яркий персонаж, то Бекки Шарп, она самый яркий персонаж. Да? Вот абсолютная, да, карьеристка. Две девушки мечтают. О чем девушки мечтают? Выйти замуж. Да?
Выйти удачно.
Да. Удачно замуж. Да какая разница? Уже выйти замуж.
Нет, знаете, весь... я вам как
но девушка... Бекки как раз хочет выйти удачно. Выйти, да,
замуж или удачно?
Да, Бекки как раз хочет удачно выйти замуж, а Эмилия хочет выйти замуж очень за любимого просто человека. Да. Да. Вот. И она, собственно, в этого Джорджа Осборна влюбляется в абсолютный... Ну, вот я не знаю, как печатно про него рассказать, да, это очень противный товарищ, да, он не любил, собственно говоря, там, девушку, на которую женился. А Бекки как раз находит такого наследника из аристократической семьи такой, у него там должен быть наследником там поместья, Кроули, да, и вот они оба офицера, и Джордж Осборн, и, собственно, Кроули. Вот. И вот они обе выходят замуж против воли своих отцов. Вот такая, ну, по сути, очень интересно, что если Эмилия – это антикарьера, то есть вот ее жизнь становится хуже, да, ее муж буквально – это наполеоновские войны, да, и там описана, в общем-то, единственная битва – это при Ватерлоо, да, когда, собственно говоря, в первом же бою он погибает, так и, ну, собственно, не совершив никакого подвига. Да. Вот, прошу прощения за спойлеры, дорогие друзья. Вот, Джордж Осборн. А как раз Кроули поднимается, да, но при этом он мод, он игрок, он быстро проматывает все, что Текери, ну, в общем... Знакома.
Да,
да, да. И, в общем, а Бекки продолжает идти, в общем-то, ее-то, в общем-то, Кроули там, ну, она его предает, то есть она идет по трупам. Она хочет, вот она как раз такой классический сноб, да, она хочет в это высшее общество. Она вроде добивается этого высшего общества, но потом все равно остается, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, у разбитого корыта, да, то есть она выходит замуж там, ну, он, в общем-то, уходит от нее, потому что она его предает. Угу. Нужно сказать, что и Кроули там ведет себя, он же все это видит, все ее сомнительные связи, да, и закрывает на это глаза, потому что она зарабатывает деньги. Она, не он зарабатывает деньги в этой семье. Вот все, он вот такой парень замечательный, да, который, в общем-то, денег не может приносить и ничего не приносит. И, собственно, и сын, по большому счету, и там вообще дети, оба ребенка воспитываются не родителями. И Эмилия отдает, собственно, своему свекру, который не признает ее, да, Джорджи. То есть они обе называют сыновей в честь своих мужей, да. И Роден, да, Роден Кроули, и, соответственно, его сын Роден, да, его воспитывает, в общем, не она. Да, и вот это вот...
И сын-то вообще, в принципе, не хочет поддерживать с ней отношения, он лишь только содержит ее.
И вот из этого вопрос, то есть фактически мы видим, что он там уезжает, становится там губернатором какого-то острова в Индии, да, и умирает, то есть ее муж, да, Кроули.
От лихорадки, и, да.
Да, от лихорадки. Потом, собственно, она переживает двух мужей, и не, ну, это, все это не приносит ей счастья, да, вот того, чего она хотела. Хотя, казалось бы, вроде она там такой фурор и успех. Зачем читать эту книжку? Вот вопрос. И что, вот, что в этой книге, есть ли в этой книге какие-то христианские идеи? Вот так вот.
А я бы, знаете, наверное, прежде чем пытаться понять, вот, ну, хотя это тоже это часть как раз-таки христианских идей, что вот здесь нужно понять, почему ярмарка и почему тщеславие. Потому что, мне кажется, разобравшись вот с этих в этих вещах, мы поймем, а что как раз-таки автор хотел туда заложить. Потому что если уж говорить о тщеславии честно, то что такое тщеславие? Это же по факту самый тонкий порог души, который невозможно явно увидеть. Но если ты воруешь, ну прости, ты не можешь не заметить, что ты воруешь. Если ты убиваешь, ты не можешь не заметить, что ты убиваешь. Ты совершаешь порог, ты совершаешь грех. С тщеславием происходит именно как раз-таки наоборот, что ты иногда можешь не понимать, что ты уже вступил на эту тропинку. Мне очень нравится, как Антони Сурожский об этом сказал. Я специально нашла, я когда читала, меня прям коснулось очень сильно его высказывание. Он сказал, что тщеславие является показателем приверженности человеческой души миру и мирским ценностям под видом стремления к ценностям духовным. То есть ты якобы стремишься к духовным ценностям, но на самом деле ты стремишься к тленным, суетным таким ценностям, приходящим. Почему я еще так улыбнулась, когда сказали, что главное, что вынес Текерей из философии, это книга «Экклезиасты».
Потому что там об этом. Это любимая, читала, да.
Суета-сует можно было назвать книгу, просто вот в кавычках.
Если говорить вообще о тщеславии, вот тут Александр Харитонов написал, что хорошую книгу невозможно проспойлерить, особенно если ее прочитать, Александр. Вот. Значит, ну как же я, не подтрунить там, да. Тщеславие вообще, у нас как-то слово с этимологией не сходится, да, часто. Мы не понимаем, из чего произошло слово. Это суетная слава, да, поиск временной славы, поиск временного такого возвышения, да, вот чего-то такого. Да-да, и поэтому, когда мы говорим тщеславно, это гордое обязательно, да. Об этом очень много, кстати, вот если говорить, если вторую книгу называть книгу о тщеславии, то я бы назвал Эмму Джейн Остин. Там очень хорошо, там Джейн Остин настолько тонко показывает, как Эмма приходит к краху, но этот крах приводит к ее удачной женитьбе потом.
Это все-таки вам не тыкери, там все-таки будет хорошая
книга. Вот, ну, и действительно, почему все-таки ярмарка тщеславия? Почему именно ярмарка? Почему?
Потому что на ярмарке все покупается и продается. А Текери, мне кажется, показывает, что главная тема здесь ярмарки – это деньги. Что главное вообще вот эта идея, что это деньги, что все крутится вокруг этого. В принципе, что у одной героини, что у другой. Несмотря на то, что Эмилия все-таки она хочет выйти замуж по любви и все остальное, она ведь зависит от своего отца, который в результате обанкротился, и как это все на нее влияет. То есть пускай она как Бекки не принимает участие, конечно, во всех вот этих вот остротах жизни, да, или вот в этих вот стратегиях, которые она делает для того, чтобы достичь успеха, несмотря на это, Главное здесь монета – это по факту не любовь, не сострадание, не милость, не желание как-то помочь друг другу. Даже главных героинь мы видим, что мы говорим о том, что это две подруги. Но ведь раз подруги они до конца, ведь по факту Эмилия до конца не может понять Бекки из-за того, что она никогда не была в ее шкуре, она не может до конца ощутить все то пренебрежение, с которым сталкивается Бекки. А Бекки все равно не может принять Эмилию до конца, потому что в ее вот настолько серебролюбивой голове вот это разделение, что ты все-таки пока еще выше меня, мне кажется, не давало ей покоя. Конечно,
не Бекки же не зря там говорит, он говорит, легко быть добродетельной женщиной, когда у тебя есть 5000 фунтов дохода, да, как бы ежегодно. Как бы.
То есть она высмеивает вот это вот, с одной стороны, даже ту же самую Эмилию, говоря о том, что, ну, конечно, легко вот быть вот такой вот жизнерадостной, когда тебя все обожают, любят, потому что у тебя много денег, ты можешь, в принципе, позволить себе все, что хочешь, и с тобой разговаривают на «будьте любезны», а я вот именно встречаю вот это пренебрежение. Но вот мне кажется, Текери как раз это и высмеивает, что ты делаешь ставку на деньги, и это тебе не помогает. То есть ты вроде бы даже достигаешь успеха, но ты не получаешь там удовольствия. То есть нету вот этого ощущения, даже когда ты читаешь книги, что когда Ребекка достигает всего, и наконец-таки вот она входит в эти, да, они в круги, да, с мужем заходят аристократически, заводят вот эти вот знакомства нужные, правильные. Тут хотелось бы сказать, я прям чуть не кричала книгу, что успокойся, женщина, у тебя уже есть все, что ты хочешь, просто успокойся. Но мне кажется, вот в этом как раз-таки суть тщеславия, что ты не можешь успокоиться. Это порог, который не дает тебе насыщения. Это бездонная вот эта вот, вот чаша. Я не знаю, хочется добавить сюда одну экранизацию, но она вообще не с этим связана. Просто есть очень классный фильм, который называется «Адвокат дьявола». И там как раз-таки рассматриваются эти пороки. И самое смешное, что в конце там есть главный герой, вот дьявол, Аль Пачино его играет, который пытается вот там юриста вот уцепить. И он не смог его с одной стороны уцепить, а потом цепляет его с другой стороны. И фильм заканчивается на фразе «Тщеславие – одно из любимейших моих пороков», что человек так или иначе в него попадается. То есть ему просто нужно все время себя исследовать на этот предмет, ну, то есть понимать, что о чем я думаю на самом деле. Ну, вот. Поэтому здесь как раз-таки мы можем прийти к христианским ценностям. О чем хотел сказать Текери? Ну, то есть вот ты читаешь книгу, и ты понимаешь, что, ну, во-первых, тебе нужно всегда себя исследовать и понимать истинную причину твоих действий. Почему ты что-то делаешь? Зачем? Что ты вообще видишь перед собой? Да? Какие ценности в твоей жизни самые главные? Потому что если твои ценности, они такие мирские, физические, да, то ты так или иначе окажешься всегда вот в какой-то вот этой кабале. Ну, не знаю, я что-то слишком много
У нас времени совсем мало осталось. Вот все время поговорим про автора, а на книгу-то и не остается. Надо это менять, эту тенденцию. Алла написал вот как раз к этому же вашему размышлению. Есть такая тема «Ярмарка тщеславия» в «Путешествии пилигрима» Джона Буньяна. Там, где все продается, все покупается. Здесь как раз в этом вся штука, да. Именно, естественно, Текери ссылается впрямую на текст великого пуританского автора. Там «Ярмарка суеты» ее лучше так назвать, да, скорее. Вот «Vanity Fair», да, то есть это как раз сон проповедника, который рассказывает, значит, евангелиста, который рассказывает христианину, да, вот эту ярмарку тщеславия, которая преграждает путь к небесной, да, небесной стране, да. И здесь как раз там все продается и покупается, то есть все можно купить. И в этом смысл как раз пуританской морали о том, что деньги – это зло, да. Но Текери говорит, да, зло, но без них не прожить. Да, вот это суета, но без этой суеты нельзя прожить. Просто когда эта суета становится центром твоего мира, мироздание, мировоззрение, все. То есть когда, кроме этого, по сути, Бекки ведь пустышка.
Да.
И там нет ни одного героя положительного. Даже вот этот, собственно говоря, второй муж Эмилии, ну он такой серенький.
Я поэтому и сказала, что он лишь на пути. Добин лишь вот на вот этом вот пути, вот, просто, ну, нет, все равно, в нем да, есть что-то хорошее, в отличие от них всех.
В любом случае, да, подытоживаем, у нас осталась совсем минутка, друзья, «Ярмарка тщеславия» — это все-таки великий текст английской литературы, который очень сильно отличается, потому что Тэкери просто описывает быт во всех подробностях, и книга не закончена, она как бы заканчивается, вот она Бекки, и она еще не умерла, но уже все за плечами. И она ни о чем, она с сыном не общается, но сын ее просто содержит материально, и все. Да. Мужей она потеряла, счастья нет. Что в этой жизни? Все суета и томление духа. И тут вспоминается сразу Экклезиаст, который бы очень любил Тэкери. И Тэкери как бы как раз и говорит о том, что чтобы не пропустить эту жизнь, пойми суть этой жизни. А суть этой жизни в том, что есть любовь, любовь Бога и какие-то ценности. Вот ради этого стоит жить, а не ради вот этого всего, что можно все продается и покупать. Это единственное, что нельзя купить за деньги. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам вот следовать все-таки идеям Тэкери и приобрести то, что нельзя приобрести за деньги. Любовь Божию. И очень рад, Леонор, что вы пришли и сегодня поговорили. Мы с вами об этой книге, и каждый понедельник мы говорим о важных книгах, которые говорят о важных ценностях в жизни человека. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.